Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Почитал я тут всякое. Почитал, да и решил рассказать свою историю. Ведь самый лучший способ, чтобы тебе не поверили, это сказать правду. Итак, заканчиваются лихие 90-е. Я еще учусь. Мы с мамой живем в Москве вдвоем и живем нормально. Хорошо. У мамы свой бизнес. Меня она любит. Заботится обо мне. Да и я ее тоже не слишком-то огорчаю. Но есть в нашей семье и некоторые странности. Например, я никогда ничего не слышал о своем отце. Маме эта тема очень неприятна. Так же, как и любое упоминание о родственниках. Я знаю, что ее родители живы, они живут в каком-то другом городе. Но мы совершенно не поддерживаем связей. Я очень люблю целоваться и обниматься. А вот маме физические контакты явно не нравятся. Нет, она меня тоже обнимает и даже целует. Но совсем без энтузиазма. И самое главное, я ни разу в жизни не видел маму обнаженной. Она всегда одета так, что видно только лицо, шею и кисти рук. И это при том, что она еще очень молода и удивительно хороша собой. У ней светлые пушистые волосы, голубые глаза, и она очень милая и нежная. Пожалуй, именно мама самая красивая девушка из всех, кого я только видел. Запретный плод притягивает. В детстве я очень часто об этом думал, и мне казалось, что мама скрывает какие-то страшные шрамы или ожоги на теле. Но потом я заметил, что мама вообще не любит наготы. Я-то сам ее по-дружески никогда не стеснялся и, когда подрос, заметил, что она старается тоже на меня голову не смотреть. Но в остальном все было нормально. Мама меня никогда не била и голос повышала очень редко. Для нашего дома, где все орали друг на друга и частенько дрались, такая семья была почти идеальной. И достаток у нас был хороший. Мы ни в чем особо не нуждались. Но вот какие-то ублюдки захотели отнять или, как тогда говорили, отжать у мамы ее бизнес торговлю компьютерами и оргтехникой. Обычное дело для 90-х. Да и сейчас, ровно 20 лет спустя, тоже, к сожалению, не редкость. Маме стали угрожать. Мы поставили стальную дверь. Купили телефонный аппарат с определителем номера. Друзья подарили маме особо мощный электрошокер, собранный вручную очень умелым инженером из оборонки. Она постоянно носила его в своей сумочке, когда встречала меня из школы. И вот раз заходим мы в подъезд. Вызываем лифт. Он открывается. А там мужик в маске-балаклаве. Как Человек-паук. Не успели мы ничего сообразить. Как он брызнул в нас из баллончика и все. Больше ничего не помню. Очухался я лежа на цементном полу. Руки и ноги замотаны липкой лентой и ей уже заклеен рот. Осмотрелся по сторонам, скорее всего это гараж. Под низким потолком гудит лампа дневного света. По стенам полки с инструментами. Стоит верстак. А на нем сидит моя мама. Абсолютно голая. Руки ей пристегнули к каким-то скобам в стене. А ноги к ножкам стола. Из-за чего они широко расставлены. И никаких шрамов у нее нет. Кожа мраморно гладкая и вообще она прекрасна. Как богиня. Вижу я ее писю. У нее нет никаких волосков. Наверное, она их сбрила. Большие губки немного разошлись и между ними полоска нежной розовой плоти. А перед мамой стоят два мужика и решают, что с нами делать. Ну вот, сука, ты сейчас подпишешь все эти бумаги. Подпишешь, подпишешь, никуда не денешься, а то мы твоего гаденыша у тебя на глазах на ремешки порежем. А чтобы до тебя лучше дошло, Мы тебя как следует выебем. Я таких красивых баб, как ты, в жизни еще не встречал. Тут и другой голос подал. Не, братан, это все нормально. Но только давай мы ее на спичках разыграем, ну. Кто первый, а кто второй, а то западло будет. Двойной апостроф. Ну ладно, давай, неохотно соглашается главный. Мама, может, и хотела бы им что-то сказать. Да только рот у ней заклеен такой же липучкой, как и у меня. Ко мне наши мучители стоят спиной и, естественно, никакого внимания на меня не обращают. Я лежу в самом темном углу, а рядом со мной на полу мамина сумка. А вот чего они про меня не знают. Так это то, что я почти год хожу на карате и кое-чему там уже научился. Я быстро протаскиваю руки наперед. Достаю с нижней полки нож с удобной пластиковой ручкой и разрезаю липучку на ногах. Потом тянусь к маминой сумке и осторожно достаю оттуда шокер. Разумеется, мама показала мне, как он работает. Я снимаю его с предохранителя. Стремительно вскакиваю на ноги и вырубаю сначала одного подонка, а затем и второго. Для верности бью каждого из них еще по паре раз. Кладу шокер на верстак. Зажимаю нож в тиски и разрезаю липучку на руках. Срываю ее со рта. Бросаюсь к маме и срываю липучку с ее губ. Она со всхлипом тяжело вздыхает и вдруг говорит мне: «Скорее! Дай какую-нибудь емкость. Я писать очень хочу». Двойной апостроф. Сперва я оглядываюсь по сторонам. Но потом не выдерживаю. «Ты что, издеваешься? Давай прямо на пол. Где ключи от наручников? Ты не видела?» Но мама не может говорить. Мощная струя вырывается из ее щели и достает почти до дальней стенки. И хлещет. Наверное. С минуту, пока я лихорадочно обшариваю карманы поверженных бандитов. Наконец, на средней полке я замечаю связку ключей. Один. Самый маленький. Похоже, тот самый. Я бросаюсь к маме. Она уже почти закончила писать. Тоненькая струйка стекает ей на попу. «Милый, пожалуйста, не смотри на меня сейчас». Едва слышно говорит она, и я взрываюсь. «Ты что, совсем дура? Как мне не смотреть? Как я вслепую открою замок?» Двойной апостроф. «Да, ключ тот самый. Он подходит и к верхним, и к нижним наручникам. Мама свободна». Она неловко слезает с верстака. «Ты можешь побыстрее?» Нетерпеливо говорю я. Еще по разу ужалив каждого подонка, одевайся. Скорее. Ее одежда лежит в углу. Она начинает неловко натягивать трусики дрожащими руками. Я перетряхиваю связку ключей. Какой из них от замка? Наверное. Вот этот. Самый большой. Я отпираю дверь и осторожно выглядываю наружу. Уже сумерки. Темнеет, и метрах в 100 ярко светятся окна жилого дома. На грунтовке перед гаражом стоит вишневая девятка с выключенными фарами. Наверное, на ней нас сюда и привезли. Возвращаюсь в гараж. Быстрее, быстрее. Подгоняю маму и оглядываюсь по сторонам. Канистры стоят у дальней стенки. Хватаю самую большую. Открываю и поливаю гадов бензином. Провожу дорожку к двери. Бросаю пустую канистру. «Выходи!» Кричу я маме и хватаю коробок спичек. Тех самых, на которых они ее разыгрывали. «Что ты делаешь?» С ужасом тихо спрашивает меня мама. «Выходи!» Я вытаскиваю ее за дверь. Вычеркиваю спичку. Поджигаю бензин и выскакиваю следом. Потом захлопываю дверь и, навалившись всем телом, запираю ее. «Порядок?» Внутри громко загудело пламя. А мы, не оглядываясь, бежим через пустырь к жилым домам по узкой тропинке среди густого бурьяна. Я крепко держу маму за руку и, конечно, Я не забыл забрать ее сумку и пачку тех поганых документов, которые ее заставляли подписывать. Я даже не забыл зашвырнуть подальше в бурьян связку ключей. Во дворе на лавке сидит группа ребят. Они играют на гитаре и очень красиво негромко поют хором. «Простите, а как пройти к метро?» — спрашивает их мама. А вот, сейчас налево и прямо улыбается нам самая милая девушка. «Как ты узнала, что здесь есть метро?» — спросил я маму. «Табличку на доме видел, а там название улицы. Милый, ты прости меня, ладно?» Я совсем обезумела от страха. «Это ты прости меня», — ответил я. «Я, наверное, лишнее сказал в гараже». «Нет, нет, все нормально. Ты посмотри вокруг. Какой чудесный вечер. Смотри, заря светится на западе. А ведь мы с тобой могли больше никогда этого всего не увидеть». Я чувствовал то же, что и мама. Мы и вправду могли бы погибнуть. Поэтому все и воспринималось сейчас совсем по-другому. По-новому. Это был прекрасный, теплый вечер начала сентября. Внешне все выглядело чудесно. Хотя на самом деле 31 августа прогремел первый взрыв. А через несколько дней столицу потрясут еще два взрыва, и город надолго погрузится в мрачную атмосферу ужаса. А для нас все могло закончиться даже еще раньше. Но мы выжили, и этот сказочный вечер казался роскошным призом победителей. «Ну, права я?» — спросила мама. «Права, абсолютно права. Ну вот и хорошо». И мама крепко обняла меня и жадно поцеловала. Это было очень приятно и удивительно. Она действительно сразу изменилась. Мы быстренько дошли до метро и радостно смешались с веселой разноцветной толпой. До дома пришлось добираться почти полтора часа. Но это было даже к лучшему. Мы успели немного успокоиться и отвлечься, когда вошли в квартиру и захлопнули дверь. Я машинально включил свет в коридоре. А мама сейчас же встала передо мной на колени и горячо поцеловала мою руку. «Что ты делаешь?» — удивился я. «То, что должна. Ты спас меня, мой милый. Ты спас нас обоих. Я теперь твоя вечная должница. Я буду делать все, что ты скажешь. Но у меня большая просьба. Встань, пожалуйста». «Что за просьба?» «Эти уроды меня все облапали». Мама легко поднялась с пола, и мне срочно нужно помыться. А у меня голова кружится, и я боюсь одна. «Давай вместе». «А, да легко». Я очень обрадовался. «Да, изменилась мама сильно. Ну я тогда воду набирать. А ты тащи полотенце». И я, на ходу сбрасывая кроссовки, побежал в ванную. «Ой, как бы у меня тоже не закружилась голова. И что мне делать с моим стояком? У меня встал в гараже». Когда мама пустила струю, и так до сих пор и не успокоился. Да и предложение помыться вместе этому явно не способствовало. «Нет, не буду прятаться. Это лицемерие. Это отвратительно. Мы вместе сейчас пережили такое, что и врагу не пожелаешь — бандюковский наезд. Так пусть уж будет. Что будет?» Я вывернул оба крана. Вылил туда полфлакона пены, и вот дверь открылась. Мама вошла совершенно обнаженной, но стараясь делать вид, что все нормально. Деловито повесила на вешалку огромные, пушистые и душистые полотенца. И полезла в воду. «Не горячая?» — спросил я. «Нет, в самый раз. Дай губку, милый. И сам залезай. А поместимся?» «Постараемся». Когда мама вошла, я уже тоже разделся, но стоял к ней в полоборота, и она не видела мой стояк. В ванну она залезла ко мне задом и сразу же начала яростно намыливаться. А потом передала губку мне. «Потри спинку». Я старательно принялся за дело, но из-за тесноты несколько раз прикоснулся к маминой спинке своим до предела напряженным членом и Мама это почувствовала, потому что вздрогнула. «Ну, теперь я тебя помою», она повернулась и буквально уткнулась в член лицом. Ведь она же сидела, а я-то стоял. Точнее, мы с членом оба стояли. Мама с трудом сглотнула. «Ого!» — сказала она, «ничего себе пиписька». Я решил не притворяться. «Мам, мне даже уже немножко больно», — серьезно сказал я. «И давно это у тебя?» «После гаража. Так еще и не ложился. Ты понимаешь, я же раньше никогда не видел тебя вот так». «Ну, без одежды?» — подсказала мама. «Ну да, а ты же еще и...» «Сделала пипи». «Ага, понимаешь. Мам, я же ничего не могу с собой поделать. От меня же это не зависит». «Ну, эта проблема решаема», немного помолчав, сказала мама серьезно, но очень тихо. «Раз я тебя так завела, мне же тебя и успокаивать. Это справедливо. Сейчас я тебе покажу, куда надо. Только сначала я его как следует помою», и она ловко заработала пальцами. А потом осторожно потянула кожу, выдвигая залупу. «Не больно?» — спросила она едва слышно. «Нет, все нормально. У тебя до конца. Да? Да. Вот посмотри», я немного помог и открыл полностью. «Как клубничка?» — вздохнула мама. «Теперь смотри внимательно». Она села на ванну, широко расставила ноги, стряхнула пену, а потом пальцами растянула губы. «Вот, видишь? Вот это, нижняя дырочка. Да, действительно, симпатичная розовая дырочка. А вот эта писька?» — спросил я, осторожно прикоснувшись к маленькой дырочке повыше. «Точно, она самая», — подтвердила мама. «И GT. Но тогда я не понимаю, как ты могла пустить такой фонтан? Она же крохотная, но она раскрывается. Вот, смотри», мама сделала какое-то неуловимое движение, и дырочка действительно раскрылась, сразу став вдвое шире. «Видал? Ну ладно, об анатомии поговорим потом. А сейчас давай уже к главному. Я тоже завелась не по-детски. Если честно, у меня там прямо огнем все горит». Мама встала на колени и оперлась локотками на ванну. «Давай сзади. По-другому сейчас не получится. Я помогу тебе войти. Еще, еще чуть-чуть. Вот так хорошо? Здорово», — ответил я с трудом, загнав по самые помидоры. Там действительно было чудесно. Очень-очень мягко и горячо. «Все. Теперь давай», — мама двинула попой, показывая мне пример, и мы дружно задвигались, расплескивая воду. «Не торопись, не торопись, потихоньку, вот так, вот так, хорошо, прижмись крепче, молодец, давай, давай, еще, еще вот так, ой, ой, ай». Перед глазами все расплывалось в какой-то розовой пелене. Уж не сон ли это? «Да нет, не сон, вот сейчас, уже вступила, вот, вот сейчас, ай!» Громко вскрикнул я и бурно излился, и мама закричала не своим голосом и вдруг зажала меня. Словно тисками. Честное слово, мне даже вспомнилась пластиковая рукоятка ножа, которую я зажал в тисках, чтобы освободить руки от липучки. Я частенько фантазировал о первом разе, но такого я даже представить себе не мог. Но это продолжалось только несколько секунд, а потом сразу все расслабилось, когда в голове немного прояснело. Я шепнул маме: «Я не хочу вынимать, можно, я еще там побуду?» Двойной апостроф. «Можно тоже», — шепотом ответила мама и вдруг зажала меня еще крепче, чем в первый раз. А потом еще и у меня там опять что-то дернулось. Будто бы я еще раз кончил. Я догадывался, что ощущения будут очень сильными. Но чтобы такими, мама подождала с минуту и спросила: «Ну все?» Двойной апостроф. «Ага», — ответил я еле-еле. «Все, милый». Давай я осторожно вышел, и она повернулась ко мне. Ты как? Живой? Мам, очень хорошо. Я просто растаял. Ну вот и ладно. Сейчас смоем пену и выходить. Бай-бай. Ага, точно. Давай спать. А давай вместе. Робко предложила мама. Ой, хорошо. Обрадовался я. Даже не помню, как дополз до постели и в жизни еще так крепко не спал. А когда проснулся, долго боялся пошевелиться и открыть глаза, а вдруг это сон. Но наконец решился и осторожно глянул. Нет, не сон. Мама лежит рядом. И сейчас же она тоже открыла глаза. С добрым утром, любимый. Быстро одевайся и на кухню. Ты уже почти сутки ничего не ел. Мне за это голову оторвать мало. Мам, я... Начал было я что-то говорить. Но она даже не стала слушать. Перелезла через меня и убежала. Я долго никак не мог одеться. Руки дрожали. А когда наконец-то справился. Стол уже был накрыт. И как она только успела. Все, никаких разговоров. Заявила мама, сначала есть и пить. Потом все остальное. На ней была только просторная светлая футболка. Я говорю, ешь спокойно, снова сказала она. Сейчас поедим и обратно в постельку. Там и поговорим. Покажу я тебе письку. Покажу. Никуда она не убежит. Я даже посуду мыть не буду. Обещаю. Я действительно был жутко голоден и ел с волчьим аппетитом. А мама заботливо подкладывала мне новые порции. Потом мы выпили по две чашки чая, и мама сказала: «Ну все, пошли в спальню. Надо поговорить». Двойной апостроф. Она не стала открывать шторы. Только поправила подушки. А потом решительно стянула свою футболку, и я тоже быстро разделся. И, конечно, у меня уже стоял, как кол. «Я тебе нравлюсь? Я красивая?» — спросила мама, застенчиво улыбнувшись. «Нравишься — не то слово. Я просто зверею. Ты прекрасна, как богиня. В детстве я думал, что ты скрываешь от меня какие-то шрамы. Но так и есть, милый. Только шрамы эти не на коже, а на сердце. Давай, ложись, обними меня и поговорим». Мама прижала меня к груди. Долго гладила по голове, а потом начала свой рассказ. «Я никогда и ничего не говорила тебе о твоем отце, и сейчас ты поймешь. Почему? Твой отец мой отчим, второй муж моей матери, и он меня изнасиловал. Мой отец был очень хорошим человеком. Он старался изо всех сил, чтобы мы с матерью ни в чем не нуждались. Много работал. Но надорвался и заболел. Болел он долго и стал матери в тягость. Когда он умер, она как взбесилась. Начала бегать по компаниям, трахаться с мужиками. А потом привела к нам в дом вот этого. И он тебе сразу же не понравился? Спросил я. Да нет, не то, чтобы не понравился. Скорее даже наоборот. Человек-то он, безусловно, незаурядный. Красивый парень, видный, моложе матери лет на 10, рослый, сильный, веселый. Таких мужчин я тогда еще не видела. Любое дело у него в руках спарилось. Хоть он и молод, а много ездил, много видел, много знает. Рассказывал о своих приключениях так, что заслушаешься, но безлошадный. Когда он появился в нашем городе, у него было только то, что на нем, жить ему было негде. Вот он и прибился к матери. И сразу же стал подбивать под меня клинья. Мне он сказал, что влюбился именно в меня и только поэтому живет с матерью. Ну, а мне тогда было столько же лет. Как тебе сейчас? Конечно, мне он понравился, но я очень боялась матери. Она как с ума сошла, так его ревновала. Да и вообще боялась. Я была девственница. Еще ни разу ни с кем. Я член вообще даже еще ни разу не видела. Да и время тогда было другое. Не такое, как сейчас. Это был 85-й год. Даже еще перестройка толком не начиналась. Ну, а он решил, что я просто ломаюсь. И изнасиловал меня. Мать тогда работала так. Сутки дежурит, трое свободно. Вот он и дождался, когда она ушла на дежурство. Зашел ко мне в комнату. Связал. Привязал к кровати. Ты ведь знаешь, я и сейчас сплю очень крепко. А тогда вообще спала, как убитая. И когда проснулась, он уже был во мне. Хотела крикнуть, а во рту полотенце. Он и об этом позаботился заблаговременно. Ну, и насиловал меня всю ночь напролет. Сделал со мной 5 или 6 раз. Я уж и со счета даже сбилась. Полотенце изо рта после первого раза вынул. Знал, что я орать уже не стану, а какой смысл-то? Только перед соседями позориться. Мамин рассказ действовал на меня двояко. С одной стороны, конечно, я очень ей сочувствовал и жалел. Но и возбуждал он меня просто дико. А поскольку мы крепко обнялись, мама, конечно, тоже это чувствовала. А потом? Спросил я. Потом он, конечно, извинился. Сказал, что совсем потерял голову от любви. Пожелал мне спокойной ночи и ушел. А какая ночь, уже рассвет занимается? Ну, я поплакала-поплакала, да и уснула. Но как же он после этого тебе в глаза-то смотрел? А никак. Когда я проснулась, его уже не было. Он ведь перед этим устроился на корабль. А теперь ушел в рейс. Он же моряк. Хоть мать и устроила его в порт экспедитором. Ему эта работа была противна. А потом он встретил своих друзей-моряков, и его пригласили на научно-исследовательское судно. Кажется, старшим механиком, что ли. Тогда были такие корабли. Они обеспечивали связь с космическими аппаратами, дрейфуя в Тихом океане. Плавание могло продолжаться несколько лет. Мать, конечно, была против. Да он ее даже и не спрашивал. Просто сказал, что денег заработает много. Она и сдалась. Знаешь, есть такие люди. Они вообще в жизни идут напролом, вот как ты вчера в гараже. Отчим мне так и говорил. Или идти напролом, ну или на металлолом. Матери я жаловаться побоялась. 3 дня прожила, как в тумане. А потом мне приснился волшебный сон. Очаровательный, милый и голубоглазый малыш. Тянет ко мне ручки и говорит. Мама. И такая любовь светится у него в глазках. Такая у него славная, симпатичная мордашка. Я проснулась совершенно счастливой и поняла, что это ты уже поселился у меня там. В животике. Да черт с ним. С отчимом. Малыш, то ведь это мой. Никому я не нужна. Мать меня предала. А вот будет мой родной. Верный человечек. И мне хватило ума никому ничего не сказать. Мать заметила только тогда, когда скрывать стало невозможно. Вырос живот. Устроила мне допрос. Я знала, что если скажу ей правду, ничего хорошего не будет, но ведь все-таки родная мать. И я честно рассказала ей, как было дело, а она, конечно, мне не поверила, и даже чуть не убила. Врешь, сучка, схватила какую-то скалку, я еле увернулась и убежала из дома. В чем была, меня приютила тетя, сестра покойного отца, своих детей у тети никогда не было. Я стала ей как дочь. Она работала в райисполкоме и была одним из самых уважаемых людей в городе. Но еще она была доброй и мудрой женщиной. И мать мою очень не любила, обвиняя ее в смерти отца. А мать боялась тетю, как огня и, конечно, сразу же прекратила свои поганые выходки. Да и денежки у тетушки водились. Ведь ее покойный муж был капитаном дальнего плавания. Зарабатывал прилично. Она меня и спасла. Точнее, нас обоих. Тебя она очень полюбила, когда тебе исполнилось 2 года. Она сделала невозможное. С большой доплатой обменяла нашу квартиру в родном городе на Москву. Пусть это был ветхий 3-этажный дом на окраине города. Но я смогла снова пойти в школу. Закончить ее. И поступить в университет. Про тебя все думали, что ты мой младший братик. А потом случилась беда. Тетя тяжело заболела и очень быстро свернулась. Наш старый дом пошел под снос. А нам дали квартиру вот в этой новостройке. Мы с тобой остались вдвоем. И вот она, моя ситуация. Всех мужиков я ненавижу. Даже смотреть на них не могу. Одного только люблю тебя, мой милый. Потому и пряталась от тебя, чтобы не сорваться. Ну, да видно, от судьбы то не уйдешь. Что должно быть, то и будет. Наконец я решился задать мучивший меня вопрос. Облизнул пересохшие губы. Мам, и все эти годы ты ни с кем? Нет, нет, ни с кем. То, что у нас вчера было, это фактически мой первый раз. Можно сказать, что я с тобой потеряла невинность. Ну ничего себе. Я лишил невинности родную мать. Несколько секунд я обалдело мигал. Мам, но ведь тебе же хотелось? Мне и то вон уже как хочется. Да, конечно, хотелось, но только я сама себя ласкала. Ну-ка, выдвини верхний ящичек. У маминой кровати стоял туалетный столик. И в верхнем ящичке лежали 2 очень гладких розовых шарика размером с мячик для пинг-понга, соединенные шелковым шнурком. Я и раньше часто их видел, но не обращал внимания. Что это, мама? Тайские шарики, улыбнулась мама. Я их туда заталкиваю и катаю. Моя любимая игрушка. Девочки вообще любят себя поласкать. Да и мальчики тоже. Вот ты точно любишь так делать. Мам, а как ты догадалась? А по залупке твоей? Когда я тебя купала, она никак не открывалась. А теперь вон как ездит туда-сюда. Мама озорно улыбнулась и крепко меня поцеловала. Мам, я больше не могу. Я очень хочу. Да я уж чувствую. Милый, давай, иди ко мне. Мама широко раздвинула ноги. Сильно прогнулась, и я сразу же оказался там, где хотел. Теперь мы были лицом к лицу. Крепко обнялись и совсем слились друг с другом, став единым целым. Особенно приятно мне было ощущать на лице ее свежее, горячее как огонь, дыхание. После мы долго лежали тихо, приходя в себя, а потом мама вновь заговорила. «Видишь? Какая интересная штука жизнь, она мудрее нас и все расставит по своим местам. Выходит, отчим не зло мне сделал тогда, а добро. Если бы не он, сидела бы я сейчас в родном Мухосранске дура-дурой. И не было бы у меня такого сокровища. Как ты? Я, конечно, знаю, как они с матерью там живут. Школьная подруга мне сообщает. У них 2 детей, мои брат и сестра. Когда было трудное время, я посылала им деньги. Но вот говорить и встречаться не хочу. Ни к чему это все бередить. Прошло много лет, и я сейчас вижу, насколько мама была права. Жизнь мудрее нас, и ее нельзя загнать ни в какие рамки. И нет в ней ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Одно очень легко переходит в другое и наоборот.